Александр Дюма. Черный тюльпан. Пленник Ловестейнского замка. Глава первая. Народная признательность. 20 августа 1672 года город Гаага, столица Соединенных Нидерландских Штатов, такой чистенький, кокетливый, что можно было принять будние дни его за воскресенье, с его тенистым парком, большими наклоненными деревьями над домами готической архитектуры, с его зеркальной поверхностью широких каналов, отражающих в себе восточные куполы колоколен, был запружен волнующимися толпами народа, торопливого, задыхающегося, бегущего с ножом за поясом, с ружьем за плечами или палкой в руках по направлению к Бойтенгофу, крепкой темнице, которой железные решетки окон еще и до ныне показывают, где томился Корнель Вит, брат бывшего синдика, рацпансионера Голландии, со дня обвинения его лекарем Тикелайером в покушении на убийство. Весь город спешил к Бойтенгофу, чтобы быть свидетелем выхода из темницы Корнеля Вита, отправлявшегося в изгнание, и видеть, какие следы оставила пытка на благородной внешности этого человека. Присоединим к этому, что вся толпа, отправлявшаяся к Бойтенгофу, шла туда на предстоящее зрелище не с одной целью невинного любопытства, и что многие посреди ее желали играть роль, или, лучше сказать, заместить должность, по их мнению, дурно выполненную. Мы говорим о должности палача. Правду сказать, были и другие, которые бежали с менее враждебными намерениями. Для них дело шло просто о зрелище, всегда приятном для толпы, и которое льстит врожденному скверному чувству видеть в прахе человека, так долго возносившегося надо всеми. Этот Корнель Вит, человек бесстрашный, как говорили, не был ли он обессилен заключением и пыткой? Не увидит ли его бледного, окровавленного, пристыженного? К тому же, говорили оранжистские подстрекатели, искусно замешавшиеся в толпе, управляемой ими как острым и поражающим оружием, разве от Бойтенгофа до городской заставы не встретится маленький случай бросить ком грязи, даже несколько камней в Корнеля Витта, инспектора плотин, не только принужденного лишь силой согласиться на штатгальтерство принца Оранского, но еще покусившегося на его жизнь? Не считая того, присоединяли ревностные враги Франции, что если бы жители города Гааги были точно добрые и храбрые граждане, они не отпустили бы в изгнание Корнеля Витта, который на свободе снова возобновит свои происки во Франции и будет жить со своим негодяем братом Иоанном на червонце маркиза Лувуа. Понятно, что в подобном расположении духа толпа скорее бежала, чем шла. И вот почему жители города Гааги спешили так по направлению к Бойтенгофу. Посреди самых ревностных ходоков торопился, с бешенством в сердце и без цели в уме, честный Тикелайер, прославленный оранжистами как образец правосудия, народной славы и христианской добродетели. Этот честный бездельник рассказывал везде, украшая всеми радужными цветами своего ума и живостью воображения, о покушениях Корнеля Витта на его добродетель посредством подкупа большой суммы денег и о том, как он хорошо обдумал все преступление, чтобы облегчить ему, Тикелайеру, все трудности убийства. Каждая фраза его речи, жадно выслушанная толпой, возбуждала крики восторженной любви к принцу Вильгельму и яростные угрозы против братьев Вит. Толпа проклинала пристрастие судей, позволивших преступнику, подобному этому злодею Корнелю, уехать здравым и невредимым. И некоторые бунтари тихо говорили: «Он бежит, он скроется от нас». На что другие отвечали: «Его ждет корабль в Шевенинге, французское судно. Тикелайер видел его». «Честный Тикелайер! Добрый Тикелайер!» — кричала толпа в один голос. «А главное», — говорил другой голос, — Иоанн такой же бездельник, как и брат его. Иоанн также бежит. И эти два негодяя будут пировать во Франции на наши деньги, деньги нашего флота, наших арсеналов, наших корабельных верфей, проданных Людовику XIV. «Остановим их!» — кричал голос патриота, более других ревностного. «В тюрьму! Идем в тюрьму!» — повторяли все голоса. И при этих криках мещане ускоряли свой бег, ружья заряжались, топоры сверкали, глаза горели. Однако возмущение еще не обнаруживалось ничем, и линия кавалерии, выстроенная у входа Бойтенгофа, оставалась неподвижной, хладнокровной и молчаливой. Более грозная в своем безмолвии, чем эта толпа черни со своими криками, волнением и угрозами, непоколебимая под взглядом своего начальника, графа Тилли, капитана кавалерии города Гааги, державшего обнаженную шпагу, но опущенную вниз, и которой кончик опирался на его стремя. Этот отряд, единственная охрана темницы, удерживал своим присутствием в повиновении не только нестройную и шумную массу народа, но даже и взвод городской стражи, выстроенный против темницы Бойтенгофа для сохранения порядка вместе с кавалерией, но подававший пример возмущения мятежникам своими буйными криками. «Да здравствует принц Оранский! Казнь изменникам!» Конечно, присутствие Тилли и его кавалерии было достаточной уздой для этого вольного войска, но мало-помалу оно воодушевилось своими собственными криками, и, не умея дать себе отчета в этой молчаливой храбрости солдат, приняло неподвижность их за робость, не двинулось к темнице, увлекая за собою толпу черни. Тогда граф Тилли вышел против них один из строя с поднятой шпагой и нахмуренными бровями и сказал:
«Эй вы, господа, городская стража! Куда идете вы? Что вам надо?» — спросил он.
Мещане потрясали своими ружьями, продолжая кричать: «Да здравствует принц Оранский! Смерть изменникам!»
«Да здравствует принц Оранский! Пусть будет так!» — сказал Тилли. «Потому что я предпочитаю веселые лица угрюмым. Смерть изменникам! Да, если вы только довольствуетесь криками. Кричите сколько вам угодно, смерть изменникам! Но что касается до их подлинной смерти, я здесь для их защиты, и этого не будет».
Потом, обращаясь к своим солдатам, он закричал:
«Заряжай!»
Воины Тилли выполнили команду с невозмутимой точностью, заставившей немедленно отступить стражу и народ, не без смущения, вызвавшего улыбку на лице кавалерийского офицера.
«Ну-ну», —
сказал он насмешливым голосом, принадлежащим одним военным.
«Успокойтесь, господа. Мои солдаты не сожгут ни одного заряда, зато и вы ни шагу к темнице».
«Знаете ли, господин офицер, что мы также имеем ружья?» — возразил с бешенством командующий городской стражей.
«Я очень хорошо вижу, что у вас есть ружья», — сказал Тилли. «Вы упорно вертите ими перед глазами, но заметьте также, что и у нас они есть, и что наши попадают в 50 шагах, а ваши только в 25».
«Смерть изменникам!» — закричала стража вне себя от гнева.
«Вы твердите все одно и то же», — проговорил офицер. «Это несносно».
И он занял свое место впереди отряда, между тем, как мятеж все более разгорался вокруг Бойтенгофа. Но взволнованный народ не знал, что в то время как он жаждал крови одной из своих жертв, другая, как будто ускоряя своим нетерпением приговор своей судьбы, проходила в 100 шагах от площади, позади толпы и войска, чтобы проникнуть в Бойтенгоф. И точно Иоанн Вит вышел из своей кареты и в сопровождении своего слуги проходил через первый двор темницы. Он назвал себя тюремщику, впрочем, его знавшему, говоря: «Здравствуй, гриф. Я пришел за братом Корнелем Виттом, осужденным, как тебе известно, на изгнание». Тюремщик, отворяющий и затворяющий дверь темницы, похожий на ученого медведя, поклонился ему и ввел в здание, двери которого затворились за ним. 10 шагов далее он встретил молодую, прекрасную девушку 17 или 18 лет в наряде фрисландки, сделавшей ему очень грациозный поклон и сказал ей, взявши ее за подбородок:
«Здравствуй, моя добрая красавица Роза. Здоров ли брат?»
«О, господин Иоанн», — отвечала молодая девушка, — «я боюсь не зла сделанного ему, это уже прошло».
«Чего же ты боишься, милая девушка?»
«Я боюсь зла, господин Иоанн, которое намерено ему сделать».
«Ах, да», — сказал Вит, — «этот народ, не так ли?»
«Разве вы не слышите?»
«Да, он точно очень взволнован, но когда увидит нас, то, конечно, утихнет, потому что мы делали ему всегда одно добро».
«По несчастью, это его не удержит», — прошептала молодая девушка, удаляясь на повелительный знак, сделанный ее отцом.
«Да, дитя мое, да. То, что ты говоришь, справедливо». Потом, продолжая идти, он прошептал: «Вот молодая девушка, которая, вероятно, не умеет читать и потому ничего не читавшая, но высказавшая теперь в одном слове историю целого света».
И все так же спокойный, но более задумчивый, чем при входе, бывший синдик продолжал идти к комнате брата.